الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. следующий حديث книги بلوغ المرام в книге الحضانة в главе посвященной опекунству от Абу Хурейры رضي الله تعالى عنه который сказал قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين متفق عليه واللفظ للبخاري. Посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал: когда кому-либо из вас его слуга приносит еду или подносит еду, если даже он не посадит его с собой рядом, то пусть хотя бы даст ему кусочек или два кусочка из того, что принес ему, подал ему его слуга. Кто изучает арабский язык, должен обратить внимание на то, что здесь сказано «Иза ата ахадда кум хадимуху», когда приносит кому-либо из вас его слуга. То есть первое существительное здесь в винительном падеже, а второе, то есть мансуб, а второе марфуа, то есть в именительном падеже. Получается, что мафруль бихи предшествует чему? Фаилю. Да, предшествует фаилю. Хотя обычно бывает наоборот. То есть, значит, в арабском языке можно и так. То есть мафруль бихи может быть раньше, чем что? Чем фаиль. Итак, то есть это разрешается в арабском языке, допустимо. Так приносит еду. Приносит еду своему господину, то есть ту, которую будет есть господин, хозяин. И лучше в таком случае, сказано в хадисе, что чтобы человек посадил вместе с собой своего слугу, чтобы он ел вместе с ним. Потому что это приведет к двум пользам. Даст две пользы. Во-первых, это проявление скромности, что ты сажаешь слугу вместе с собой есть с тобой за стол. Это проявление скромности, которое побуждает ислам. Вторая польза здесь, что тем самым ты сделаешь приятное этому человеку, то есть слуге. Как бы утешишь его. Утешишь его. Скажешь ему, садись, пожалуйста, давай ешь, хорошо, вместе с собой его посадишь. Но если человек не сделает этого и не посадит слугу с собой за стол, то тогда является ли это грехом? Нет, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям не говорит, что это грех. Лучше посадить, но если не сделаешь, ничего. Потому что слуга, как правило, не обидится на хозяина, если хозяин не посадит его с собой за стол. Потому что, как правило, слуга и не ест с хозяевами. Хорошо, как правило, так. Потому что он знает, что он слуга, что какая его функция, какая его роль здесь, в этом доме. Но даже если не посадишь с собой слугу, хотя бы Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, дай ему кусочек или два куска со стола, с того, что он тебе принес. То есть не лишай его возможности поесть то же, что ты ешь сам. Хорошо. Этот хадис. И здесь возникает вопрос. Какое имеет отношение этот хадис вообще к главе об опекунстве, о хавана, об уходе в опекунстве маленьких или слабоумных, или безумных? Этот вопрос к вам адресуется сначала. Да, отношение, которое имеет хадис этот к этой главе, то есть та мудрость, ради которой привел Мухаджир, рахимахуллах, этот хадис в этой главе, состоит именно в этом, что, о том, что сказали, что человек, он, если проявляет доброту по отношению к своему слуге подобным образом, то тем более он будет проявлять такую доброту по отношению к кому? К своему опекаемому, то есть к махдуну. Если Пророк саллаллаху алейхи ва саллям приказывает и побуждает нас к чему? К тому, чтобы слуга даже, который не является твоим родственником, не является опекаемым тобой человеком, к нему даже нужно такое проявлять мягкое отношение и заботу, что тем более тогда, что тогда говорить о махдуне, то есть тот, который находится под твоей опекой. То есть этот хадис на самом деле содержит побуждение к чему? К доброму и заботливому отношению к ребенку, который находится на твоем попечении. Хорошо. Может быть, еще почему также связь этого хадиса с этой главой, что как если на человеке, который является опекуном, лежит обязанность кормить физически ребенка и того, кого он опекает, то также на нем лежит обязанность кормить их и духовно тоже. То есть поддерживать его духовно, морально тоже. Как здесь. Слугу, в принципе, хозяин так кормит, слуга и так ест. Хорошо? Но здесь именно суть не в том, что только его желудок насытить, а в том, чтобы и духовно тоже его поощрить как-то, поддержать, сказать, садись со мной, хорошо, или угостить его. Поэтому и ребенка, которого ты содержишь, которого опекаешь, суть не только в том, чтобы его одевать или кормить чисто биологически, но и в том, чтобы оказать ему поддержку и моральную, и духовную, то есть кормление, питание его также и сердца, а не только его желудка. Хорошо, вот это тоже связь этого хадиса с этой главой, очень важно. Какие выводы из этого хадиса? Во-первых, дозволенность пользоваться услугой другого человека, то есть использовать человека какого-то как слугу. Можно. Отсюда берем другое как бы правило, что это не является проявлением там, любви к роскоши и так далее, Не является проявлением любви к роскоши. Если есть в этом нужда, хорошо, тогда это не является проявлением роскоши. Но что лучше? Использовать кого-то как слугу, чтобы он прислуживал тебе, или самому справляться со своими нуждами. Что лучше? Лучше второе. То есть справляться самому со своими нуждами. Если только, конечно, нет потребности в том, чтобы кто-то тебе прислуживал. Потому что таков был путь пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, что он, как правило, сам справлялся со своими бытовыми нуждами. Он сам, как сказано в хадисе, «кана фи михнати ахлихи», сам прислуживал своей семье он. То есть занимался своими семейными домашними делами. Там, доил скот, чинил обувь и так далее. Сам, алейхиссалату вассалям. Хотя у него были слуги. Были люди, готовы ему служить и прислуживать. Но в некоторых случаях, когда в этом была нужда, он использовал слуг. Использовал помощь слуг. Это первый вывод. Второй вывод из этого хадиса, что слуга ему доверяет, хозяин, как правило, в вопросе еды. То есть, что он ему преподнесет. В вопросе еды доверие слуги в этом хадисе. Хорошо? Потому что пророк саллаллаху говорит, что когда кому-либо из вас слуга его поднесет еду, значит, слуга... Правило здесь в вопросе слуги, что вопрос еды доверяется слуге. Хорошо, здесь есть ему доверие. Если только нет какой-то причины, которая отклоняет от этого правила. Какой-то причины, которая отклоняет от этого правила. То есть, абсолютно ли вот всегда полностью доверяется слуге вопрос пищи, которую преподносит он хозяину, или нет? Мы говорим еще раз, что основа, что да. Как правило, доверяется, если только нет причины, которая отклоняет. Поэтому, если какие-то есть сомнения реальные, хорошо, в твоем сердце по поводу того, что преподносит тебе слуга, или как он тебе там, что он тебе готовит, или есть какие-то реальные сомнения, тогда ничего, если ты проявишь какую-то опаску, осторожность в этом вопросе. Потому что упоминается, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям, после того, как ему преподнесла иудейка отравленного барана, и он поел его, после этого пророк саллаллаху алейхи ва саллям уже не ел еду, которую кто-то ему так преподносит, если только этот человек сам не ест вместе с ним. Хорошо? И многие люди как бы используют это. Если есть реальные какие-то опасения, да, и сомнения в том, что в слуге этом, или что он тебе дает, если человек перед тем, как есть сам, просит поесть того человека, который преподносит, то в этом нет проблемы. Если он говорит, сам поешь сначала или сам выпей сначала, хорошо. То есть, чтобы он был первый, кто попробовал, если есть сомнения. Третий вывод из этого хадиса, что человек, мусульманин, должен быть скромным, должен проявлять скромность. Это один из важнейших ахляхов, то есть нравственных принципов ислама. Сказано, кто проявляет скромность ради Аллаха, того повышает Аллах. Того возвышает Аллах. И другой вывод из этого хадиса, что человек должен хорошо относиться мягко к своим слугам, заботиться об их духовном состоянии, утешать их словом, делом, Либо самым высоким образом, в данном случае это как? Чтобы посадить за стол его с собой. Либо, если это не может, хотя бы то, что меньше этого, хотя бы угостить его со стола. Хорошо. Это что касается этого хадиса. Следующий хадис. Ани ибн Умара. Ани ибн Умара, ради Аллаху анхума, ани наби, саллаллаху салям, кал. عذبت امرأة في هيرة سجنتها حتى ماتت فدخلت النار فيها لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض متفق عليه. Ибн Умар رضي الله تعالى عنهما сообщает от пророка صلى الله عليه وسلم, что он сказал: была наказана женщина за кошку, которую она держала в заперти до тех пор, пока она не умерла, и вошла по этой причине в огонь ада. Она не кормила ее, держа ее в заперти, но в то же время не выпускала ее, чтобы она могла сама поесть из что-то из животных, которые ходят по земле. Хадис муттафакун алейх, то есть приводится у обоих имамов. Так сказано, пророк саллаллаху алейхи говорит, что «узибат имратун» – была наказана женщина. Женщина без определенного артикля. То есть неизвестно, кто эта женщина. Неизвестно. И это не важно, потому что это не влияет на хукм, не влияет на суждение этого хадиса, да, то есть, который выносится из этого хадиса. Здесь подразумевается не кто она такая, подразумевается сам хукм, само суждение. Она фи хирратин саджанатха. Здесь частица какая? Фи, да, то есть, в, как бы в кошке, которая наказана была женщина, в кошке, которую она держала в заперти. Частица фи, как бы, означает «в», «внутри». Но в данном случае она означает, что не имеет значения «зарфия», а имеет значение, что «себабия», то есть по причине кошки. И вошла в огонь по этой причине. Вошла в огонь по этой причине. Она ее не упускала, чтобы она могла поесть «мехашашель ард», то есть насекомые или какие-то мышки, там кто ходит по земле, чтобы кошка поела это. То есть это известно. В этом хадисе пророк саллаллаху алейхи вассалям сообщает про эту женщину, которая вошла в огонь из-за кошки, которую она вот так закрыла, и она умерла от голода. Не кормила ее, не поила и не выпускала ее в то же время. Это наказание для этой женщины вечное наказание или это наказание временное? Правильно, что это не постоянное наказание. То есть наказание за грехи, оно не является постоянным наказанием. Потому что это меньше куфра. Постоянное наказание – это за куфр, за ширк, то есть грехи такого плана. За это постоянное наказание. Зачем приводится хадис здесь в этой главе? Какая связь этого хадиса с этой главой? Связь этого хадиса с этой главой, что человек, он должен заботиться о тех, кто находится под его опекой. И если он проявляет пренебрежение в этом вопросе, то он за это несет наказание. Если за кошку он наказывается тем, что она была наказана, что попала в огонь, то тем более за человека. Выводы из этого хадиса, во-первых, это утверждение, подтверждение наказания в аду. То есть наличие наказания в аду. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда увидел, или как было ему показано этот случай, откуда? Он увидел это, когда совершал намаз кусу, то есть намаз затмения солнца. Когда был показан ему огонь, была показана гиена, и он увидел там кого? Амр ибн Люхей аль-Хузаи, человек, который первый ввез идолов на Аравийский полуостров, который привнес ширк и заблуждение к арабам. И он увидел там этого человека, пророк саллаллаху алейхи вассалям. Потом он увидел хозяина крюка, мехджан, то есть палка с таким концом загнутым, который обворовывал кого? Паломников, да? То есть человек с палкой это идет, схватил что-то у паломника. Если он обратил внимание, тогда можно сослаться, это просто палка зацепилась, хорошо. Если не обратил внимания, значит забрал себе. И увидел эту женщину, в частности, тоже, которая держала в заперти кошку, пока она не умерла, не кормила ее, не поила, не упускала ее. Так это подтверждение наказания в аду. Пророк саллаллаху алейхи вассалям говорит, была наказана женщина за это. А ведь еще не было судного дня. Как тогда понять? То есть это наказание для их рухов, для их духов в аду. То есть мы говорили, что духи, некоторые духи находятся что? В аду и испытывают там наказание. Другой вывод из этого хадиса, что запрещается держать в заперти животных, скот и других, если им при этом для них есть угроза гибели. Неважно, от чего там есть угроза умереть, от голода, или от жажды, или от жары сильно, или наоборот от сильного холода. Если человек не кормит его, что он умрет от голода, или не поет, умрет от жажды, или нет отопления в этом месте, он умрет от холода, или наоборот нет охлаждения, и он умрет от жары, хорошо, что это харам. Третий вывод из этого хадиса, что разрешается держать взаперти животных в том случае, если человек заботится о них, то есть выполняет все необходимое, то есть свое обязательное для этого животного, то есть еда, питье, отопление или наоборот охлаждение. Доказательство какое? Откуда это в хадисе, откуда мы берем? Что пророк сам говорит, держала заперти, но не кормила и не поила, держав заперти. Значит, если бы она кормила и поила, то это можно. Хорошо. Отсюда берем правило, то, что сегодня распространено очень сильно, это то, что люди держат птиц в клетках. Хорошо. Значит, отсюда мы берем вывод, что можно держать птиц в клетках. Хорошо. Если при этом человек выполняет свои обязанности по отношению к этим птичкам, то есть кормит их, поет, в таком случае можно. Но вопрос теперь, можно ли покупать этих птичек за деньги? То есть тратить деньги, чтобы их купить. Особенно часто бывает, что эти птички очень дорогие бывают. Можно ли тратить свои деньги для того, чтобы покупать? Ответ на этот вопрос, что если в этих птицах есть польза, тогда покупать их можно. Польза, разная бывает польза. Например, такие птицы бывают, что если заходит в дом какой-то чужой человек или во двор, они начинают шуметь, кричать, как бы оповещают хозяина о том, что кто-то вошел. Или птицы, которые подражают человеку, там разговаривают, да, каким-то являются там игрой для детей, хорошо его, там как попугаи какие-то или что-то. Или птицы, как соколы, которые используются в охоте, например, да. Все это, если в этом есть польза, тогда можно. Тогда можно. Конечно, во-первых, чтобы не было там мучений животного, обязательно выполнять все, что нужно по отношению к ним, и чтобы в этом не было излишества, да, излишества. А как чучело? Вопрос о чучелах. Вопрос о чучелах. Можно ли держать чучело? Или покупать чучело? Или второй вопрос, чучелы птиц, являются ли они наджасой? Этот вопрос, во-первых, покупать чучело можно или нет. Здесь нужно смотреть на то, чьи это чучело. Если это чучело животных, мясо которых не дозволено, то есть те, которые являются, по сути, мертвечиной, да, то мертвечины торговать нельзя. Мертвечины торговать нельзя, Пророк сам запретил торговать мертвечиной. Если нет, если животное, которое при жизни оно дозволено, то есть умерев не является мертвечиной, то можно ли покупать чучело его домой или нет? Если покупка этих чучел, если при этом цель показать людям там, или детям, то есть цель обучения, или показать, какие виды бывают созданы Аллах Субхану ва Тааля. То есть тем самым как бы использовать их как указание на могущество Аллах Субхану ва Тааля, на мудрость Аллах Субхану ва Тааля, на величие его творений. То есть с такой пользой в таком случае можно. В таком случае можно. А просто как украшение, то здесь есть большое сомнение, и многие ученые запрещают это делать по нескольким причинам. Потому что это бесполезная трата денег, во-первых. Хорошо. Во-вторых, если это сокол или кто-то там, да, или какие-то животные там, то просто убивать кого-то просто так, ради чучела. В-третьих, если эти чучела принести домой и поставить их, это, и в этом месте уподобление кяферам. В-четвертых, это путь к тому, что потом вместо чучел люди будут ставить скульптуры, вешать картины животных дома. Это потом приведет к ширку, как это было у народа Нуха. То есть с этой точки зрения, если это просто для украшения, тогда не нужно. Тогда не следует этого делать. А если чучело ставят как для того, чтобы отгонять злых духов, как это иногда делают, возле дверей ставят хорошо какие-то чучела, отгоняющие джинов, тогда это, конечно, без всяких сомнений, это харам, потому что это значит утверждать причину, сабаб, который не установил Аллах Субхану ва Тааля, как причину, значит, это малый ширк, значит, этого делать нельзя. Что касается того, наджаса или не наджаса, то нужно смотреть, чье это чучело. Если это чучело животного, которое принимается в пищу, или птиц, да, животного, которое принимается в пищу, при этом оно зарезано, то есть не является мертвечиной, то в таком случае его чучело не является наджасой. Если же это чучело животного, которое можно резать и кушать, но оно умерло смертью какой? Не было заклано по шариату, то есть было задушено или еще что-то, то в таком случае его чучело является наджасой тоже. Хорошо? Если же это из животных, которых нельзя резать, как там свинья или собака или еще кто-то, тогда его чучело является наджасой. Это что касается сегодняшней темы и вообще главы о хадана. И вообще мы на этом закончили все, что связано с никахом и таляком, и содержанием, и опекунством. И, иншаллаху та'аля, это означает, что следующий урок это будет экзамен, либо подготовка к экзамену. Вассалаллаху ассаляму аля набийна Мухаммад, ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббиль аламин. Джазакумуллаху хайран.